Я хотел бы, чтобы мы помнили, опять оправдывается Божье Слово. Знание что? Надмевает, а любовь назидает. Братья молодые, получившие образование, это ваша привилегия. Условия позволили вам приобрести эти знания, но эти знания вами приобретены не на коленях, не в посте, не выпрошенные у Бога на острове Патмос. Нет и нет и нет. Это знания, которые вы выучили как таблицу умножения из определенного учебника и все. А ваши отцы и ваши деды получали от Бога откровения, когда их лишали детей, лишали свободы и хлеба, когда закрывали ставни, таких домов в помине не было, а собирались в трущобах и до утра молились Богу и просили, чтобы Бог открыл, как понять то или другое место Писания. Вот это было образование. Вот это действительно было духовное воспитание. Я не хочу никого умолять, я просто хочу просить, дети, юноши, братья молодые, получив образование, цените наследие отцов. И не надо его разбрасывать, и не надо его выбрасывать. К тому же следует согласиться, что в Писании есть тайны, в которые Бог не хочет, чтобы мы проникали глубже, ибо ум наш не способен правильно мыслить. Есть вопросы, в которые чем глубже мы продвинемся, тем больше появляется тумана. И этот туман мешает потом верующим следовать по истинному пути. Между прочим, даже сам Кальвин об этом предупреждал, что человек не может до конца разобраться и понять вопрос предопределения. Это слова Кальвина. И я тогда спросил бы его, если бы он был бы жив, ну хотя бы в силу этого, Кальвин, зачем утверждать, что ты прав на 100%, если ты предупреждаешь, что нет возможности до конца разобраться? Но, видимо, Кальвин считал, что он разобрался, а другим возможности нет. Боюсь, что в этом кроется тоже ошибка. Эразм Роттердамский когда-то сказал, трудов, книг, статей на эту тему больше, чем результатов. И этот спор длится уже не одну сотню лет. Итак, давайте сегодня поговорим о воле человека и попытаемся прояснить ситуацию на основании Слова Божия суть этой проблемы. Сторонники учения Кальвина свободную волю человека из своего вероучения выбросили вообще. Это утверждение кальвинисты основывают на том, что человек духовно мертв, порабощен грехом, сатаной. Посему человек сам не способен принимать никакое решение. Далее Кальвин и его последователи отрицают свободную волю человека на основании слов апостола Павла к Тимофею, где сказано, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. 2 Тимофея, 2 глава, 24-26 стихи. Учение Кальвина утверждает, что существует всего две воли – воля Божья и воля сатанинская. И потому человек в вопросе спасения не играет никакой роли и не принимает никакого участия. Все это, конечно, весьма скудновато по сравнению с теми многочисленными местами Священного Писания, которые говорят весьма ясно о свободной воле человека. То есть Библия, Евангелие утверждает и учит, что каждый человек, как венец Божьего творения, как образ Божий, наделен Богом свободной волей. Если бы человек не был личностью, тогда вопрос был бы другой. Но каждый человек является личностью, а это уже определяет, что он имеет свободную волю. Давайте посмотрим, что же такое воля вообще. Воля – это сознательное стремление к чему-нибудь. Это определение воли. То есть каждый человек имеет сознательное стремление к определенной цели. По учению Кальвина получается, что сознательно человек в своем спасении не участвует, если у него нет этой воли. Ему не дано такое право. Просто Бог определил одних спасти, а других погубить. Это было его решение. Оно было суверенное, и никто не может оспаривать. Но давайте обратимся к Писанию. Начало истории человечества, Едемский сад, дерево добра и зла. И сразу же право выбора для человека. Бог говорит, смотри, не вкушай. Когда вкусишь, смертью умрешь. Кальвинисты быстро парируют, говоря, да, это было до грехопадения, и человек имел свободную волю, а после грехопадения уже он воли свободной не имеет. Так говорят кальвинисты. Ну что ж, не будем спорить, а просто давайте посмотрим, что было после грехопадения. После грехопадения Бог разговаривает с Каином и говорит ему что? Каин, грех лежит у дверей сердца твоего. Он влечет тебя, но ты что? Господствуй над ним. У меня вопрос. Право выбора дано было Каину или нет? Конечно, было. Свободной волей Каин обладал или нет? Обладал. После грехопадения Бог предупредил его, Бог показал опасность и говорит, в этом направлении пойдешь, погибнешь. Но ты бодрствуй, ты смотри, ты господствуй над ним. И Бог, безусловно, помог бы ему. Он сам делал выбор. Отвергнуть это, дорогие друзья, значит, надо просто быть тупо твердолобом. Простите меня за эти слова. Когда вы будете читать труды Кальвина и даже Спержена, вы знаете, когда я их читаю, иногда и мурашки по телу. Такие они выражения подбирают там, соленые, крепкие. Ну, наверное, чисто для нас, для славян. Потому что не всегда достучишься до нашего сердца простым мягким словом, да? А иногда такое скажешь, вот, тяжеловесное, и понятно становится кому-то. Поэтому иногда вот и мы употребляем такие слова. Притом утверждение, что воля человека порабощена дьяволом, и человек не свободен, тоже должно быть правильно истолковано. Место, на которое ссылаются обычно кальвинисты, я упоминал 2 Тимофею 2:26. Но там стоит замечательное слово. Там написано, что дьявол что? Уловил. Дьявол уловил людей в свою волю. То есть не насильно, не силой. Нет, уловил. Что это значит? О дьяволе сказано, что он искуситель, обольститель, он обманщик, соблазнитель. То есть он расставляет сети и хитростью улавливает людей. Так учит Священное Писание. Даже если он ходит, как рыкающий лев, то это тоже говорит о чем? Он где-то прячется, поджидает в засаде, чтобы поймать жертву, которая где-то не бодрствовала. Правда, да? Так вот, Писание говорит, он уловил. Подстерег, чтобы обмануть и прельстить, если возможно, и избранных. Посему и предупреждение. Грех влечет тебя. Грех расставляет ловушки, но ты бодрствуй, смотри, чтобы он тебя не уловил. То есть опять вступает в действие моя свободная воля. Перед нами еще один герой веры Моисей. Ему было предложение называться сыном дочери фараоновой. Помните, да? Но Писание говорит, что он отказался и лучше захотел страдать с народом Божьим. Захотел сам добровольно, по своей воле сделал выбор. Я буду страдать с народом Божьим. То есть решение Моисея говорит об участии его воли в этом вопросе. Ему было предложение, а он помолился, поразмыслил и принял правильное решение. Никто не лишал его свободной воли, дорогие друзья. Давайте просмотрим еще многочисленные места Священного Писания на эту тему. Прочитаем Евангелие Матфея, глава 11, стих 12. Это слова самого Господа. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Вы помните, да, это место? Посмотрите на то, как излагает Дух Святой эту истину. Царство Божие силою берется, и тот, кто прилагает усилие, тот его восхищает. Я думаю, что мы все понимаем, чтобы приложить усилия, нужна воля человека, правда? Чтобы принять какое-то решение, нужна воля человека. Мы просто к этому привыкли, но простите, даже сегодня, когда приближался вечер, перед вами стоял выбор пойти на богослужение или что-то там вдруг вам подкинули дома срочно делать, позвонили, сказали, попросили, да? И вы стояли перед выбором. Я думаю, что среди нас есть такие сегодня, правда? И тогда вы решали добровольно, что же мне сделать? Какое принять решение? Происходила борьба, и Дух Святой побеждает, и вы сегодня здесь. А кто-то поддался искушению, был уловлен в сети, и пошел, может быть, туда, на Моавитские поля. Я не знаю, я просто говорю к примеру. Так вот, сам факт спасения, друзья, не зависит. Умирать на Голгофу не нужно, идти на Голгофу не надо. Жертвоприношения приносить не надо. Что-то добавить к Голгофе никто из нас не может. Но взять и принять спасение, совершенное на Голгофе, восхитить его, это зависит от кого? От человека. Господь призывает, Господь все совершил, умер на кресте Голгофы, зовет меня и тебя, и я стою перед выбором, откликнуться или нет, оставить грех или нет, порвать с этим миром или нет. Это решение принимает каждый человек добровольно. Бог никого не берет за шиворот и ведет в свое царство, нет, а других просто берет и выбрасывает туда в ад. Простите, это антиевангельское учение. Нужно решение человека, нужно его усилие, как сказал сам Спаситель. Правда, некоторые склонны истолковать это место следующим образом. Кальвинисты говорят, что это может означать, что предупреждение относится к врагам Господним. То есть они всеми силами стараются захватить Царство Божие. Царство Божие силой берется. Да, и вот они говорят, противники Бога, они хотят захватить это царство, чтобы его разрушить. Простите, это абсолютно не по Писанию, потому что евангелист Лука пишет, что всякий усилием входит в это царство, то есть становится его участником. Братья и сестры, Господь да поможет нам вот это понимать. Кальвинисты скажут, все так, но здесь речь идет о тех, кого Господь избрал, предопределил, поставил на этот путь, теперь душа должна прилагать все старание, чтобы пройти этот путь. Но ведь решение принять Царствие Божие от человека не зависит. Просто Господь определил некоторых, чтобы они вошли в это Царствие, и Он их ввел без согласия на то человека, не считаясь с его волей. Даже то, что человек должен прилагать старания, уже говорит о некой доле его участия и ответственности за его спасение. Силою берется, прилагай старания, это участие свободной воли человека, дорогие друзья. Как же быть со словами пророка Иеремии? Если мы здесь поверим кальвинистам, как нам быть со словами пророка Иеремии 6:16? Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Помните эти слова, да? Что сказали эти люди? Они сказали, «Не пойдем и слушать тебя не будем». У меня вопрос, простите, это отсутствие свободной воли или присутствие? Конечно, присутствие свободной воли человека. Бог предупредил. Бог указал на опасность. Бог сказал, где выход, и говорит, я прошу вас, я умоляю, оставьте ваши греховные пути. Вот вам путь добрый, идите по нему, и будете спасены. Они говорят, не пойдем, и слушать тебя не будем. Странно получается. Господь дает право выбора, предлагает принять его предложение, хотя сам уже за них сделал этот выбор, предопределив их погибели, и теперь еще и наказание. Здорово, да? Никогда не забывайте, что евреи были избраны Богом. Им все было предоставлено. Господь сам держал их своей рукой. Но они не слушались, вырывались. Они кричали, «Хотим, как у прочих народов, дай нам царя». Это люди, для которых Бог сделал все. Но у них было право выбора и свободная воля. И подчинившись этой воле, которая попала в обольщение греха и дьявола, они кричали «Хотим, как у прочих народов». Поэтому апостол Павел пишет сегодня для нас, достигших последних времен, что все это, что происходило с евреями, для нас были что? Образы, чтобы мы не были похотливы на такое зло. Как просто! Как чудесно, да, объясняется Священным Писанием вот весь путь Господен и план Его спасения. И мы говорим «Аллилуйя!» Слава Богу, что Бог нам, таким немощным, вот так просто открывает, где не нужно ничего соображать, где не нужно, может быть, тут вникать так глубоко. Такими простыми словами Писание говорит, и оно доступно и грамотному, и ученому, и простой, может быть, старушке, которая закончила 2 класса и ничего больше не знает, но читая, имеет от Духа Святого это просвещение. Слава Богу, братья и сестры! В книге «Чисел» в 21 главе описывается история с медным змеем. Господь послал на народ ядовитых змей, вы помните, да, за ропот. Змеи жалили, израильтяне умирали. Затем Бог говорит Моисею: «Сделай медного змея, выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. А кто не взглянет на него, естественно, что? Умрет, потому что не взглянул». Это было Богопредложение, это было Богоизбрание, это была Божья цель для того, чтобы вывести людей вот из этого состояния. Я думаю, что никто сегодня не будет оспаривать. Когда поставили медного змея, не пришел ангел, не послал Моисей там своих служителей, никто не ходил по стану, не брал еврея там за чуб и не подымал ему голову и заставлял смотреть на змея. Было такое или нет? Не было. Каждому еврею было сказано: всякий, кто взглянет, будет спасен. А ты выбирай. Хочешь – смотри, не хочешь – не смотри. Это присутствие свободной воли, дорогие братья и сестры. А это значит, что в этом участвовала свободная воля каждого человека. Но и опять в Евангелии Иоанна в 3 главе мы читаем, что медный змей был прообразом жертвы кого? Иисуса Христа. И поэтому всякий, написано, кто призовет имя Господня и взглянет на распятого Христа и примет его верою, тот получит что? Спасение, аллилуйя, слава Богу! Братья и сестры, как все чудно! Бог никого не ограничивал тогда в пустыне. Бог не сказал Моисею: на тебе список, вот тут есть евреи, которым я определил взглянуть на змея, а вот этим не предопределял, так что пусть они там, вот этим подскажи, пусть смотрят. Бог никого не предопределял и не сказал: вот список, апостолы, вам, да? Вот эти взглянут на крест Голгофы и спасутся, а вот эти могут смотреть, могут не смотреть, я их знать не хочу, я их отправил уже в ад давно. Где мы найдем такое в Писании? Но написано: всякий, кто призовет, всякий, кто придет к Голгофе, всякий, кто примет жертву Христа, Писание говорит, тот спасется. Поэтому апостол Павел и пишет в послании к римлянам в 10 главе. Я просто напоминаю опять этот стих. Ибо всякий, заметьте, братья и сестры, всякий, не избранный, не предопределенный, а всякий, кто услышит весть, тот спасется, когда примет ее. Христос распят на кресте за грехи всех людей, и Бог человеку дает право добровольно избрать жизнь или смерть. В свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Предложение выбора для человека уже говорит о свободной воле. Поручение Христа ученикам: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет, осужден будет. Кто будет веровать, кто захочет, кто пожелает, но ведь это же и есть свободная воля человека, дорогие друзья. Естественно, что и вера, и покаяние – это Божий дар, никто не отрицает. И предлагается всем: придите ко мне все, а человек волен принять или отвергнуть этот Божий дар. Кальвин был свободен в своей воле исповедовать свои убеждения. Он так понимал. Равно как и Мигель Сервит был свободен, правда? То есть они на равных перед Богом. Но когда Сервит высказал свои убеждения, и они не согласовались с понятиями Кальвина, последний был сожжен на костре. О чем это говорит? Это говорит о каком-то перекосе, что один человек решает, что я имею право так понимать, а вы не имеете права больше никак, а только так, как я. Конечно, тут уже отсутствие всякой свободной воли у других, а только у меня. Я думаю, что стоит о чем подумать, и есть о чем подумать.